Здравствуйте, сегодня среда, 25 сентября, у микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня в выпуске. Владимир Зеленский призвал страны ООН заставить Россию пойти на переговоры согласно предложенной им формуле мира. Джо Байден вновь пообещал Украине долгосрочную поддержку. Российская армия продвинулась к городу Угледар в Донбассе, который она штурмует уже 8 месяцев. Бои идут на окраине города. Белорусский оппозиционный портал обвинил депутата от немецкой популистской партии «Альтернатива для Германии» в использовании труда белорусских политических заключенных на принадлежащих ему луковых плантациях. Также сегодня.
Все это может оказаться в итоге пустым звуком и сплошным разочарованием, но тем не менее, вот надежда какая-то забрезжила.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран никогда не одобрял российскую агрессию против Украины. Что стоит за этим заявлением? В Организации Объединенных Наций продолжается так называемая «неделя высокого уровня», в ходе которой на Генеральной Ассамблее и в Совете Безопасности ООН выступают главы государств и министры иностранных дел стран-участниц организации. Одна из центральных обсуждаемых тем, безусловно, война России против Украины. Вчера в своем выступлении на Генеральной Ассамблее ее затронул и президент США Джо Байден, пообещавший Украине долгосрочную поддержку со стороны Соединенных Штатов и их союзников. Вот что он, в частности, сказал.
Наши партнеры по НАТО и еще 50 стран мира встали на защиту. Но самое главное, украинский народ встал на защиту. Я прошу присутствующих в этом зале встать в их честь. Хорошая новость – это то, что Путин проиграл войну. Он хотел уничтожить Украину, но Украина до сих пор свободна. Он хотел ослабить НАТО, а НАТО больше, сильнее, более объединено, чем когда бы то ни было. В альянс вступили два новых члена – Финляндия и Швеция. Мы не можем отступить. Мир должен сделать выбор. Будем ли мы продолжать поддерживать Украину, чтобы она выиграла войну и сохранила свою свободу? Или отвернемся и позволим агрессии разрушить нацию? Я знаю ответ на этот вопрос. Мы не можем отступить.
Это был фрагмент выступления президента США Джо Байдена на Генеральной Ассамблее ООН. А президент Украины Владимир Зеленский вчера принимал участие в заседании Совета Безопасности ООН, на котором обсуждалась ситуация в Украине. В своем коротком выступлении Зеленский призвал страны ООН заставить Россию пойти на переговоры в соответствии с предложенной им формулой мира и, как особо подчеркивал Зеленский, в соответствии с уставом Организации Объединенных Наций. Перед началом заседания посол России в ООН Василий Небензи выразил протест против участия в заседании делегации Украины и некоторых других стран, не входящих в Совет Безопасности и, как утверждал Небензи, не имеющих отношения к конфликту в Украине. При этом Небензи употреблял выражения, мало соответствующие общепринятому пониманию языка дипломатии. Впрочем, это давно уже мало кого удивляет.
А на подпевке у него сегодня собралась целая группа членов ЕС и НАТО, которые дисциплинированно выстраиваются в ряд каждый раз, когда им велят прийти в СБ охаивать Россию. Вот и сегодня славянское председательство намерено допустить на заседание целых 11 делегаций по правилам 37 и 39 временных правил процедуры Совета Безопасности. При том, что его формат не открытые дебаты, а брифинг, который соответствует со сложившейся практикой, не предполагает такого количества участников из числа не членов Совета Безопасности. Славянскому председательству это прекрасно известно. Оно с самого начала своей вахты в Совете декларировало приверженность повышению эффективности его работы и обещало строго блести устоявшейся в этом органе практику. Однако все эти обещания оказались пустыми, и Словения попросту прогнулась под давлением старших товарищей из Брюсселя и других европейских столиц. Сожалеем, что так произошло. В итоге Совет будет вынужден слушать под копирку написанные в Брюсселе тезисы членов ЕС и НАТО, которые ровным счетом никакой добавленной стоимости в дискуссии не вносят. Хочу сразу предупредить, что мы тратить время на выслушивание этих клонированных выступлений не намерены.
Это был посол России в ООН Василий Небензи. Не знаю, как синхронный переводчик перевел на английский, к примеру, употребленное Небензи выражение «Словения прогнулась». Представитель, председательствующий в Совбезе Словении, к его чести остался невозмутим, ну а министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в своей короткой речи несколько раз уличил Небензи в откровенной лжи, начав с того, что Сикорский подчеркнул, что сам, вопреки утверждению посла России, написал текст текст своего выступления.
Посол России предсказывал, что эта дискуссия будет состоять в заявлениях, которые диктовались бы Брюсселем. Это не так. Посол России утверждает, что Россия не бомбит гражданские объекты. Это вторая ложь. Две недели назад я посетил украинский город Львов, где жилой дом был разрушен российской ракетой «Калибр». Вот вы видите результат этого удара. Мужчина видел, как его жена и три дочери погибли в результате под обвалившимся домом. Все гражданские люди, все жили далеко от фронтовой линии, все они погибли. Посол России говорил о детском кладбище в Газе. Это действительно ситуация трагическая. Украинские дети стали объектом нападения не только с помощью бомб. Тысячи были похищены, вывезены в Россию, где им промывают мозги для того, чтобы они утратили память о прошлом и национальную идентичность. Это позор России, который не будет забыт и не будет прощен. И, кстати, поскольку посол Небензя отрицает реалии сотрудничества Советского Союза и нацистов при вторжении в Польшу. Вот вы видите фотоснимок их совместного парада. Уверены, что вы узнаете советскую военную форму.
Это был министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, фрагмент его выступления на Совете Безопасности ООН. Упомянутая Сикорским трагическая история во Львове, когда под бомбежкой погибли мать и трое ее дочерей, повторяется изо дня в день и в других украинских городах, прежде всего в Запорожье и в Харькове, которые сейчас расположены близко к линии фронта и на которые российская авиация сбрасывает бомбы неизбирательного действия, часто падающие на жилые дома. Так, в Харькове при бомбежке вчера были убиты 3 человека и несколько десятков были ранены. Бомба попала в жилой дом. Именно там и на фронте, где российская армия в последние дни изо всех сил пытается захватить Угледар, который она, правда, штурмует уже 8 месяцев, ждут решений, которых сейчас в Америке добивается Владимир Зеленский. Вот что о том, почему штурмы Угледара активизировались и как ситуация на фронте зависит от политических процессов, говорит заместитель директора Киевского центра исследований армии, конверсии и разоружения Владимир Копчак.
Вся активность российских оккупационных войск на данном участке, на мой взгляд, она связана с ближайшей рамкой. Это как минимум конец января этого года. То есть, если есть связь с выборами в Соединенных Штатах, так она в моей, скажем так, аналитической рамке состоит в том, что все вот эти планы мирные, начиная от Киева, которые нам дозированно рассказывают, и набор предвыборных, как я говорю, мирных планов 3 или 2,5 линий предвыборных США, это Трампа, Харрис, и я бы президента Байдена тоже не сбрасывал со счетов, несмотря на известную замену в стане демократов и так далее. То есть это маркер того, что во всех этих планах, понятно, что они в предвыборной американской логике, отсутствует опция, как сломать переговорный путем в обозначенной мной временной рамке, прежде всего российскую сторону, прежде всего кремлевскую конструкцию. Поэтому я здесь, ну, скажем так, как и все, переживаю, с другой стороны, стараюсь относиться спокойно к тому, что вылазит в прессу, без эмоций это сложно обсуждать, там, не знаю, вот заявлений по мандату ООН по Крыму накануне Генассамблеи ООН, до вот новостей, что, грубо говоря, рамку, которую Трамп со своим, если победит будущим вице-президентом, очертил, что одним скажем «останавливайтесь, а то вообще ничего не будем давать», другим скажем «останавливайтесь, а то первым дадим вплоть до звезды смерти». Вот. Но это абсолютно предвыборная логика в США. Вот как она будет работать после обозначения, после фиксации новой администрации в Вашингтоне, она будет однозначно новой, кто бы ни победил. Ситуация там будет развиваться, мне кажется, немножко по-другому и будет отличаться от тех рамок, которые, подчеркиваю, публично нас заставляют обсуждать. Вот. Это понимают прекрасно в Кремле. Спешка там связана по совокупности моментов. То есть они понимают, что внутрироссийская повестка наращивать, пардон, мясо им нужно, они будут это делать системно. Пока они справляются по схеме наемников, там платя уже, конкретный пример приведу вам, в Карачаево-Черкесии со старта 2 миллиона платят рублей, это уже московская или питерская такса, если хотите. Пока у них эти деньги есть, они это будут делать. То есть они должны нивелировать свои имиджевые потери над красными линиями. Прекрасно все понимают, что их по сути нет. Вот, и это понимает лучше всего в Киеве, и Зеленский с командой, но не только, пытаются это донести всячески западной аудитории. То есть, повторюсь, нам дозированно говорят, о чем там речь, но то, что мы не готовы идти на территориальные уступки, не в плане линии разграничения сейчас, а в принципе на длинную какой-то фиксации юридической в новой системе международных отношений наших территорий за Россией, даже временно не готовы идти. И базовый пункт там, из 3-4 это «дайте больше оружия». Никаких красных линий нет, они существуют только в голове у Путина. Обряцание, условно говоря, там ядерной дубиной, но оно, по моим даже знаниям, оно живет с 2014 года, поверьте, кто-то считает даже раньше. Спешка по мобилизации и по завоеванию очередных побед, чтобы продать их внутренней аудитории и объективно улучшить свое оперативно-тактическое или даже стратегическое поражение на фронте, это один из элементов сломать Украину и, соответственно, на наших партнеров. Дополняется он какими моментами? Я их называю, то есть была коллективная буча, а сейчас вот, ну, коллективный, к сожалению, Ахмадет. То есть расчет очень простой — сломать украинцев до того, как пойдут необратимые процессы слома самой Российской Федерации вокруг этого самого кремлевского режима. Их логика не меняется после того, как их начали выбивать из-под Киева. Эта логика не меняется. А зверина и, ну, учатся воевать, выгребают советские запасы, Иран, Северная Корея, Китай это все курируют. Но все равно спешка нужна, потому что они понимают, даже в нынешнем темпе, если не сломать резко Киев соответствующими понятными любому украинцу исторические или новоисторические процессами внутри страны брожения, у них могут начаться проблемы. Я не хочу оперировать цифрами, терминами, я не могу на них опираться. Но даже в российском дискурсе там звучат, что можем продержаться там до середины 25 года, как входить в 26 год и так далее. Вот. С этим спешком связано все дело. Им бы, конечно же, пауза не помешала, но на каких условиях? То есть там Украина подписывает все нейтралитеты, там, я не знаю, сокращает все можное и нельзя. Они получают паузу на несколько месяцев. Понятно, что Украина даже в этих ублюдочных рамках каких-то гарантий чьих-то будет держать свой сектор обороны и безопасности, они потом под предметом или по причине невыполнения этих пунктов вламываются, как это, в принципе, было, начиная с Крыма и последний этап вот так называемой СВО или полномасштабного вторжения. Ничего тут стратегически не меняется, и в Киеве это понимание, на мой взгляд, есть весьма и весьма четкое, и понимание приходит и к нашим западным партнерам, только не всегда они это понимание имплементируют и рассказывают, действуют, потому что, будь они неладные, предвыборные процессы в одной стране регионе сменяются в другой, но с этим надо как-то жить. Почему в том лагере проще, там продлеваются, переназначаются люди? Здесь немножко по-другому.
Это был заместитель директора Киевского центра исследований армии, конверсии и разоружения Владимир Капчак. Фрагмент его интервью проекту «Радио Свобода. Донбасс. Реалии». Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 25 сентября. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. На Генеральной Ассамблее ООН, правда, в ее кулуарах, довольно неожиданное заявление прозвучало из уст президента Ирана Масуда Пезешкиана, который, общаясь с журналистами, сказал, что Тегеран никогда не одобрял военное вторжение России в Украину и не поставлял для нужд российской армии баллистические ракеты, о чем, напомню, недавно заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Пезешкиан также сказал журналистам, что власти Ирана готовы сесть с европейцами и американцами за стол переговоров. Не знаю, поставил ли он этим заявлением в тупик Кремль. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков отреагировал так: «Мы продолжим разъяснять нашу позицию, все, что связано с этим конфликтом вокруг Украины, нашим иранским друзьям. У нас весьма позитивно развивается взаимодействие в самых различных областях. Мы рассчитываем на то, что это взаимодействие будет и дальше расширяться». Конец цитаты. Заявление Масуда Пезешкиана я попросил прокомментировать лондонского политического аналитика, востоковеда Андрея Остальского. Я помню, когда мы обсуждали приход к власти Масуда Пезешкиана, вы говорили, что его биография говорит о том, что он мог бы быть умеренным президентом Ирана, но тогда ему руки связала ликвидация одного из лидеров Хамас, Исмаила Хании, которая произошла фактически сразу после церемонии инаугурации Пезешкиана. И сейчас на Генеральной Ассамблее ООН Пезешкиан вдруг говорит, что Иран никогда не одобрял агрессию, насколько я понимаю, он употребляет именно это слово, агрессию России против Украины, и отрицает, что Иран поставлял баллистические ракеты России, ну или, по крайней мере, не поставлял с тех пор, как он пришел к власти. Какие выводы из таких заявлений можно сделать?
На мой взгляд, это сенсация. и вообще позволяет нам по-новому взглянуть на фигуру Пезешкияна. В нем стали либералы иранские очень сильно разочаровываться после того, как он не показал никаких вроде бы конкретных действий, не предпринял в сторону реформы, ослабления сил реакции и улучшения отношений с Западом. То, на что все надеялись. И во внутренней политике тоже репрессивная сущность режима ничуть не изменилась после его избрания. Но теперь новую надежду получают либералы иранские, и, может быть, даже и мир. Не будем этого преувеличивать, конечно. Все это тоже может оказаться в итоге пустым звуком и сплошным разочарованием. Шансы этого достаточно велики, такого развития событий. Но, тем не менее, вот надежда какая-то забрезжила. Потому что то, что Масуд Пезешкиян говорит в Нью-Йорке, это вообще неслыханно. Он выступает за переговоры с Западом, с Соединенными Штатами, с Западной Европой и действительно осуждает и делает вид, что Иран всегда осуждал российскую агрессию против Украины. Ему, конечно, только так можно ставить вопрос. Он не может сказать откровенно, знаете, пособничали вот до меня со страшной силой, а я вот сейчас хочу это прекратить. Поэтому ему приходится как-то иначе это все формулировать. Нет, мы никогда не одобряли, такой был глагол ему употреблен, российскую агрессию против украинских территорий. И мы готовы по этому поводу сесть за стол переговоров с европейцами и американцами. Очень важное заявление, я повторю еще раз, возможно, оно будет опровергнуто потом, либо самим Пезешкияном, либо другими силами реакционными, которые возобладают после этого в Иране, потому что я нисколько не сомневаюсь, что после этого заявления представители самого реакционного крыла высшего духовенства и корпуса стражи исламской революции побежали к верховному правителю Али Хаменеи и Ахбару, главнокомандующему всеми вооруженными силами Ирана, жаловаться на Пезешкияна и говорить ему: ты зря эту змею пригрел, посмотри, он предатель. Наверняка они это говорят. И давление на Хаменеи будет достаточно сильное, чтобы он обуздал президента, который вдруг такие заявления стал делать. Я уверен, не согласованные с Хаменеи. Хаменеи не дал бы добро на них. Весь вопрос в том, готов ли он будет их активно дезавуировать, готов ли он будет разочароваться, так сказать, в Масуде Пезешкияне. Он ведь его поддержал, Хаменеи. Пезешкиян, возможно, вот теперь возникает такое вот подозрение, такая вот идея, что, возможно, он очень хитрый все-таки политик и в глубине души реформатор, который просто понимает реальность. Действительно оказался в сложнейшей ситуации. Еще это убийство лидера Хамаса произошло в Иране. Позор страшный для иранских спецслужб, для иранского государства. И он не мог в тот момент, действительно, руки у него оказались совсем связанными, он не мог с реформаторского лица никакого никому, конечно, показать. Но вот теперь это происходит. Мало того, он же в Нью-Йорке встретился с раввинами израильскими, он встретился с известным израильским историком. Это тоже просто неслыханно и невиданно. Ведь, и по мнению большей части духовенства иранского, Израиль не имеет права вообще существовать. И никакие его представители, тем более, ни с кем там не могут встречаться. А еще и с лидером Ирана.
А можно ли говорить о том, что Пезешкиян заговорил об Украине ради того, чтобы открыть путь переговорам с Западом по Ближнему Востоку? Что он воспользовался этой темой?
Конечно, разумеется, это очень хороший вопрос, и я абсолютно согласен с такой постановкой, потому что, да, с этого проще начать, чем сразу заговорить о ядерной сделке, это вызовет еще большую ярость противников этой ядерной сделки и любых контактов с Западом в иранском истеблишменте. Вот если договориться об этом, об Украине, то уже как бы легче и естественнее из этого будут проистекать дальнейшие контакты. Ну и, конечно, вопрос о ракетах, о ракете «Фатех» 360. Это такой более ослабленный, более тактический вариант баллистической ракеты «Фатех», опробованный в Сирии, в частности, иранцами. Ну и, конечно, интересно, вдуматься надо в то, что сказал Пезешкиян, что до него, возможно, он сказал, были эти поставки, то есть были, он знает, что были. Но вот теперь он их пытается больше не допустить. Вот смысл такой, он прямо это не сказал, но это проистекает из его фразы. Насколько это в его силах на самом деле, я не уверен. Я думаю, что он эти свои силы в этом смысле преувеличивает. Если корпус стражи будет настаивать на продолжении этих поставок и, главное, добьется одобрения их со стороны Али Хаменеи, то тогда, конечно, Пезешкиян сделать ничего не сможет. И тогда его позиция будет полностью дезавуирована, ему действительно будет впору в отставку подавать. Довольно рискованная игра. Но, тем не менее, он ее ведет. И, в общем-то, никто этого не ожидал. Никто не мог этого предвидеть. Это такой очень резкий, неожиданный ход с его стороны, который многое может изменить.
А могу я вас попросить чуть подробнее рассказать о встречах на полях Генеральной Ассамблеи? Вы упомянули встречи с раввинами. Что это были за встречи?
Встречи носили абсолютно неформальный характер, вроде бы никого ни к чему не обязывающий, вроде бы как бы Пезешкиян хотел тем самым дать понять, что Иран это не антисемитское государство, что оно к евреям и к иудаизму не относится абсолютно отрицательно, что речь идет только об израильском государстве в его нынешнем виде и израильском правительстве Нетаньяху, которое, как Пезешкиян неоднократно говорил, с его точки зрения ведет вот агрессивные войны. И от этого, конечно, Пезешкиян не может отказаться. Если он сейчас вдруг скажет, да я готов вообще и с Нетаньяху там садиться за стол переговоров, то, конечно, и конец ему придет на следующий день. И вот тут же сдаст тогда Хамини, и кроме отставки и никаких перспектив у него просто не будет. Даже, может быть, думая так, Пезешкиян сказать этого или даже намекнуть на это не может. Но и это своего рода намек все равно, потому что официально никогда Иран не провозглашал себя открыто антисемитским государством и свою идеологию открыто антисемитской, хотя по сути она таковой являлась. Но идти так далеко на этом пути, как встречаться с раввинами, встречаться с историком, пожимать им руки, за столом сидеть и о чем-то говорить в доброжелательном тоне, взаимоуважительном, это, конечно, само по себе невероятно.
Заявление президента Ирана Масуда Пезешкиана о том, что Тегеран никогда не одобрял военное вторжение России в Украину и не поставлял России баллистические ракеты, мы обсуждали с лондонским политическим аналитиком, востоковедом Андреем Остальским. Время свободы. Очень много шума наделало сообщение белорусского оппозиционного портала Reform News, согласно которому немецкий бизнесмен и депутат от ультраправой популистской партии «Альтернатива для Германии» Йорк Дорнау заключил соглашение с центром изоляции правонарушителей в белорусском городе Лида и регулярно привлекал белорусов, осужденных по политическим статьям, для работ на принадлежащей ему луковой плантации. Заключенным платили около 5 евро в день. Reform News, ссылаясь на свои источники, отмечает также, что Йорк Дорнау лично проверял работу политзаключенных. После этой публикации в Германии вспыхнул скандал, подробности которого я попросил рассказать нашего корреспондента в Берлине Анну Розе.
Вчера и сегодня многочисленные СМИ написали о том, что написал белорусский портал. Естественно, это вызывает очень большой интерес в Германии, поскольку на фоне прошедших выборов в Ландтаге, Саксонии, Тюрингии и Бранденбург «Альтернатива для Германии» находится под лупой общественности. Эта партия набрала самое большее количество результатов на выборах в Тюрингии, и в Саксонии и Бранденбурге она заняла второе место с небольшим отрывом от традиционной партии ХДС. То есть, на самом деле, опасность того, что правые популисты придут к власти в этих землях, довольно-таки высока. Естественно, не доказано то, что Йорк Дорнау, это саксонский депутат партии «Альтернатива для Германии», сознательно заставлял работать политзаключенных в колонии. Однако же большое возмущение вызывает то, что он сотрудничает с режимом диктатора Лукашенко. Тут надо немножко объяснить, в Германии необходимо каждому депутату обязательно раскрывать источники своих доходов, все побочные деятельности, все фирмы и даже деятельность в НГО. Все эти факты должны быть раскрыты на странице депутата и на странице парламента, в частности, парламента Федеральной земли Саксонии. Надо сказать, что вообще факт того, что у Йорга Дорнау есть предприятие в Беларуси, первым раскрыла немецкая газета «Welt am Sonntag» в апреле. То есть именно корреспонденты этой газеты узнали, что Дорнау осуществляет эту деятельность, и ему помогает бывший белорусский гражданин с немецким гражданством. Однако Дорнау не дал никаких комментариев ни Welt am Sonntag, ни другим изданиям. Благодаря тому, что эта газета опубликовала сведения о его сельскохозяйственной деятельности в Беларуси, и парламентарии Саксонского Ландтага обратили на это внимание. Естественно, они стали спрашивать Дорнау, почему он до сих пор не опубликовал факты. Естественно, мы понимаем, почему он это скрыл, потому что, в принципе, перед выборами в Саксонии, которые проходили сейчас 1 сентября, ему было не на руку рассказывать вот именно об этих махинациях с диктатором после того, как уже и мы знаем, в Европейском парламенте, в Европе, на европейском уровне были вскрыты факты сотрудничества с режимом Путина. И, в принципе, АДГ находится под подозрением, что получает финансовые средства из Кремля. Парламент Саксонии обязал его заплатить более 20 тысяч евро штрафа именно за сокрытие своей побочной деятельности, потому что как политик он уже получает около 7 тысяч евро в месяц, и этот штраф был в 3 раза больше, чем его месячный доход. Конечно, уголовного дела не заведено. Конечно, он не совершил никакого преступления в смысле УК ФРГ. Но репутационный ущерб налицо, и я думаю, что скандал будет набирать обороты. Хорошо бы было, естественно, если бы белорусские коллеги доказали то, что он сознательно заставлял политзаключенных работать на его плантациях. Поскольку он получал громадные деньги, то есть это были доходы в десятки тысяч евро, а заключенные получали около 5 евро в день. И с этой точки зрения это было большим скандалом, поскольку АДГ позиционирует себя как партия маленьких людей, которые будут их защищать против акул капитализма. И, естественно, они потеряют голоса. На это надеются все политики Германии, на это надеются немецкие СМИ, и я думаю, что скандал будет и дальше развиваться, и посмотрим, насколько получится доказать его участие вот в этих противоправных махинациях Беларуси и задействование белорусских политзаключенных на луковых плантациях.
Из Берлина передавала корреспондент Радио Свобода Анна Розе. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска «Северин Южный». Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», в телеграм-канале «Время свободы» и на популярных платформах подкастов. Ну а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».